Отец, мы благодарны Тебе за Твой Дух, который пребывает в духе каждого из нас лично. Мы благодарны Тебе за то, что исполнилось Писание сие. Как Ты сказал, вселюсь в них, буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Духом Твоим Ты пребываешь в каждом из нас лично. Мы благодарны Тебе за Твое святое присутствие. Благодарны Тебе за те возможности, за те способности, которые Духом Твоим мы уже имеем в своем духе. И это несравненно больше того, о чем мы просили, и того, о чем мы помышляли. И мы просим Тебя, прости, Отец, каждому из нас лично. Если мы хоть в чем-то ставили сопротивление или препятствие действию Твоего Духа и силы. Если мы хоть в чем-то угашали действие Твоего Духа и силы. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя Духом Твоим, Духом истины Твоей. Наставь каждого из нас на истину Твою. Дай направление мыслям и словам. Помоги каждому из нас лично правильно понять. Правильно принять. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе и мы верим, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что мы благословлены. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты поможешь каждому из нас понимать и принимать несравненно больше. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем силу быть свободными от всякого проявления мудрости земной, душевной, бесовской. И мы просим Тебя, Господь, помажь каждого присутствующего и входящего духом премудрости Твоей, духом откровения к познанию Твоих путей, Твоей воли, Твоих планов и намерений для каждого из нас лично. Мы верим и держимся слова, что мы будем научены Господом. И что начавшим нас доброе дело, совершит его во всей полноте. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое небесное служение. Духом Святым и силой. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты уже направляешь, Ты уже ведешь, Ты уже производишь в каждом из нас и хотение, и действие. И мы соглашаемся, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение. Измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы благодарны Тебе за действие Твоего Духа и силы. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас быть эффективными гражданами Твоего Царства. Быть влиятельными подданными Твоего Царства. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам свое Царство. Открываешь себя. Открываешь, как жить через Тебя на этой земле. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы принимаем с благодарением. Спасибо Тебе за Твое помазание. Я прошу Тебя, Господь, помажь меня. Служить Твоему народу, Твоему наследию. Во всей полноте. И без всякого недостатка. И я принимаю, что прямо сейчас Ты помазываешь. И мы благодарны Тебе за Твое помазание и за действие Твоего Духа и силы на этом месте. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы. И приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что каждый присутствующий имеет ум Христов. Он помазанный помазанием Духа премудрости и откровения к познанию Божьих путей, Божьих планов, Божьих намерений. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за то, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, болезни, немощи, нищеты, да не будет во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за Твое помазание. И за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично, чтобы каждый из нас предстал пред Богом Отцом во всей полноте всего, что Ты оплатил для каждого из нас лично. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя, благодарим Тебя и полностью полагаемся на Твое небесное служение и служение Твоего Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Напоминаю вам, что у нас сегодня по счету с вами 42-я встреча, и мы продолжаем рассматривать тему спасения души или обновления ума. И как всегда, я хочу оперативно сделать или, скажем так, обратить внимание на некоторые основные вещи, которые, ну, важно всегда помнить. Особенно при чтении Библии. А особенно при осознании своего подданства как граждан Царства Божьего. Каждую встречу я отмечаю в самом начале четыре состояния человека перед Богом. Это важный момент. Потому что, читая Библию, нам очень важно понимать, в каком периоде и о каком человеке мы читаем. Читая Бытие 1-2 главу, мы читаем о славном человеке. О славном человеке. Человеке, который ходит в полноте Божьего присутствия. Следовательно, и отношение Бога к человеку, и требования Бога к этому человеку, и спрос этого человека соответственный. Об этом никогда нельзя забывать. Возможности этого человека соответственны. Но когда мы читаем Бытие 3 главу, мы видим уже с вами другого человека, лишенного славы, бесславного, греховного человека. Соответственно, и отношение к этому человеку другое. И возможности его другие, и способности его другие, все другое. Это другой человек. У него тело, даже тело претерпело изменения. Поэтому очень важно проводить черту. Бытие 1-2 глава – это один человек. Бытие 3 глава – начинает жизнь на земле другой человек. И вообще другая земля. Абсолютно другая среда. Бог не планировал такую среду жизни человека, которую мы с вами читаем в Бытие 3 глава. Бог не планировал такой мир. Бог не планировал вообще такое все, что связано там. Но оно есть. Человек другой, возможности другие, способности другие, все другое, бесславный, лишенный славы человек. Уже начиная с Евангелия Нового Завета, а именно с концовки Евангелия, а именно с книги Деяний, отмечаю, с книги Деяний, мы с вами видим нового человека. Писание его называет «новое творение». Хорошее слово. Новое творение. Поймите, это творение, которое живет за Христом. Я делаю ударение на это творение. Писание называет это творение, созданное по Богу. То есть это другой человек. Да, тело тоже. Не безупречное. Да, ум надо обновлять. Он тоже во многом мышление не безупречное. Но этот новый живет верой. Он живет не тем, что он чувствует, обоняет, осязает. Я во многом сейчас говорю, конечно, в соответствии с Писанием. Это новое творение, которое основывается не на том, что он чувствует, обоняет, осязает, а основывается на том, что Бог сказал о нем. Бог мне сказал. Он основывается на завете. Это новое творение, творение веры. Творение, которое живет верой. Поэтому о нем сказано, что праведный верою жив будет. Об этом творении, о новом творении. С него спрос такой же, отношение такое же. По вере, чтобы было по милости. Это другой человек. Конечно, я сейчас говорю о вас. Вы другой. А теперь скажите, следовательно, спрос у вас другой. Потому что возможности другие, способности другие. Будет ли с вашей стороны правильно отождествлять себя с человеком, который находится в период времени жизни человека до креста? Конечно, нет. Это другие люди. Другой спрос, другие требования, другие возможности, другой уровень. Но чаще всего верующие начинают отождествлять себя с тем, кто лишенный славы Божией. Иисус сказал о нас: «Отец, славу, которую ты дал мне, я дал им». Иисус сказал или молился Отцу: «Отец, открой им, что той же любовью, которой ты возлюбил меня, ты возлюбил их». Иисус очень много сделал нам доступным. Мы не можем себя отождествлять с личностями до креста. Мы можем отождествлять себя только с одной личностью, с нашим Господом. Потому что мы соответственны Ему. Мы принимаем это верой, мы понимаем, мы знаем, но мы принимаем это верой. На основании записанного Слова Божьего. И из Писания мы с вами встречаем еще одного человека. Это человека, который будет после того, как будет новая земля и новое небо. Итак, мы видим четыре человека. Мы по счету как бы третьи. Те, которые после креста. И вы знаете, нам, как рожденным свыше, Мы вообще в удивительном состоянии находимся. Почему удивительное? Потому что в духе вы новое творение. В духе находится Божье присутствие, слава Божья. В духе находится Божья мудрость, все оружие Божие, дары Божие, плоды Божие. В духе находится Царство Божье. В вашем уме еще имеет место мудрость земная, душевная, бесовская. Или бесславный порядок ценностей. Другое царство. И происходит конфликт. То есть в духе вы один, в уме вы другой. То есть как бы один человек, но разные ценности. В воскресенье во время служения одни ценности, после служения с понедельника другие ценности. Вроде бы один и тот же. Протарах, я не могу понять, ну что это такое? В церкви он один, после церкви он другой. Ну да, в церкви он тот, кто в духе, а после церкви он тот, кто в уме. И люди конфликтуют в этом. И люди притыкаются на этом, потому что все приходящие в церковь думают, что вы такие же, какие в церкви, такие после церкви. Но когда они после церкви начинают общаться с верующими, они уже готовы молиться о вознесении, только не быть бы с этой группой людей. Я ни в коем случае сейчас не обвиняю. Ни в коем случае. Я просто показываю, что каждому из нас, как рожденному свыше, нужно поработать с содержимым своего ума, чтобы Царствие Божие было не только в нашем духе, но и в нашем уме. Писание говорит, что те, кто не имели Бога в уме, те превратно или искаженно мыслят. Искаженное мышление есть как раз отображением того, что в голове человека нет Божьих стандартов. Божьих стандартов или Божьего порядка ценностей, Божьей мудрости. Сама по себе Божья мудрость несет в себе очень много духовных стандартов и ценностей. Мы не отмечаем все стандарты и ценности, которые есть или утверждены Богом для естественного физического мира и человека, живущего в нем. Мы отметили три основных стандарта в свете Писания, на которых очень часто делается ударение Богом. Эти стандарты для ума. Если они не будут в уме рожденного свыше, то конфликтов не избежать. Апостол Павел, видя необходимость стандартов, в одном из посланий пишет, что он желает, чтобы все были единодушно или единодушны и единомысленны. Верующие молятся о единстве, но это парадокс. Знаете, я столкнулся с такой ситуацией, когда я ездил в один из городов Украины, и я попросил там встретиться с человеком, с пастором, который, ну, имеет определенную связь со мной. Я имею в виду не связь такую, где созваниваемся, а чисто по определенным там положениям. Я пригласил его на встречу, на семинар. Он не пришел. Это пастор. Он не пришел. И объяснил это тем, что мы по-разному думаем. Знаете, меня уже это не расстраивает, потому что я разные вещи сталкивался. Я сталкивался с такими вещами, что я приезжал в город, где собирались определенная группа людей, и мне мыли там ноги. То есть меня приглашали в определенное собрание, садили, мыли ноги, тем самым давая понять, что они меня приняли. Потом через неделю эта же группа людей и большая часть из них предавали меня анафеме. То есть для меня как бы такие вещи не удивление. Я не обижаюсь их. Я понимаю, что содержимое их ума, оно просто без стандартов. Поэтому я на сегодняшний день всегда спокойно реагирую на любые поступки верующих. Потому что я знаю, что ни слово верующий является определяющим в поступках. Если он верующий, это не значит, что он безупречный. Это не значит, что он всегда поступает правильно. Если он член церкви, это вообще тоже ни о чем не говорит. Но уже 10 лет. Какая разница? Какая разница? Но в определенной степени люди думают, что человек верующий или он в церкви, все, он безупречный. И он должен стремиться к этому. Но сколько у кого времени это займет? Поэтому и мое отношение, оно всегда с милостью. Простим, Господи, ибо не ведают, что творят. Не ведают, слышите? Не ведают или не понимают, что творят. Не понимают, слышите, не понимают. Об этом сказал Иисус. Не понимают, что делают. Потому что содержимое их ума – мудрость земная. Я знаю, что в большинстве случаев конфликты, которые возникают между верующим, не понимают, что делают. Необновленный ум. Конечно, мы не можем всем вскрывать мозги и вкладывать туда определенную мудрость. Поэтому я очень верю, что все, кто прослушает этот семинар когда-либо, где-либо, что их это коснется. Коснется хотя бы в том направлении, что определенные стандарты они все-таки в своей жизни определят. Когда у верующего нет стандартов, а стандартом должны быть не аспекты деноминации. Стандартом у всех деноминаций должен быть один, который есть Сын Божий. Это стандарт номер один. Вот если он будет у всех, то поверьте, мы во многих вопросах будем очень единодушны. Иисус сказал, если бы вы знали меня, вы бы знали Отца. Вот почему некоторые верующие не знают Бога, они не знают Сына. Но они пытаются изучать Бога вне Сына. Вы не можете изучать Бога вне Сына. Потому что никто не приходит к Отцу, как только через Сына. Вы не можете изучать Бога вне Сына. Для меня это хороший тест. Если человек рассказывает о Боге вне Иисуса, я понимаю, что он где-то летает. И он может его представлять каким угодно, потому что у него нет стандартов. Для меня это хороший тест. Поэтому всякий раз, общаясь с человеком о Боге, если я вижу, что его ум не привязан к Сыну Божьему, то я понимаю, что это вопрос деноминации. Поэтому я сразу ухожу от всех возможных конфликтов. Я не хочу конфликтовать с людьми, тем более с младенцами. В Писании написано, что немощных в вере принимайте без споров о чем? О мнениях. Зачем? Зачем? Он немощный. Он немощный, ему не к чему привязаться. Ему кто-то сказал, что Бог такой, он его таким воспринимает. Ему не к чему и некому привязаться. Но нам сказали так. Подожди, к чему ты привязываешься? Я, как они сказали. А если они ошибаются? Но они не могут ошибаться, они старшие. Нет, давайте так, мы не должны привязываться к людям, что люди сказали. У нас есть Сын Божий. Если вы не научитесь рассматривать все через Сына Божьего, то вы обязательно будете через кого-то рассматривать. Вы по-любому будете пытаться к чему-то, к кому-то привязаться. И впоследствии это приведет к разочарованию. Иисус – это Богом определенный стандарт духовного творения человека. Он для нас альфа и омега. В нем обитает вся полнота божества телесно. В нем есть все, что вам нужно знать на вечность. Нужно ли распыляться? Конечно, нет. Другое дело, нужно работать над тем, чтобы вложить этот стандарт в голову. И мы определили, как это делать. Найти в Библии, как он думал, или вернее, правильнее сказать, о чем он думал. Потому что подражание Сыну Божьему предполагает думать, как он, и думать о том же. Это стандарт, вкладывают в голову. Думать, как он, и думать о том же, что чисто, достославно, добро. Апостол Павел на это опирался. Говорить, как он, и говорить с той же целью. Это обновление ума, стандартом. Говорить, как он, и говорить с той же целью, да. Брат Олег, но в Библии не так много говорится о том, с какой целью он что говорил. Да, потому ты можешь посмотреть на Бога, Бытие 1, 2 глава. Потому что Иисус говорил, видевший меня, видел Отца. Я могу в Боге изучать Сына Божьего, а в Сыне Божьем изучать Бога. Прекрасное изучение. И третье направление для обновления ума, установления в уме Божьего стандарта духовного творения человека – это поступать как Творец и поступать с той же целью. Как Сын Божий, конечно. Хорошее направление для обновления ума. Это первый стандарт, духовный стандарт для ума, который мы с вами определили, что каждому рожденному свыше нужно вложить этот стандарт в голову. Это несложно. Поверьте, ваш ум с радостью это примет. И следующий стандарт, который мы тоже отметили из нашего изучения для рожденного свыше, это духовный закон сеяния и жатвы. Это в иерархии духовных законов. Главенствующий закон, по правилам этого закона действует Царство Божие. Царство Божие подобно зерну горчичному. Чему подобен Царство Божие? Оно подобно зерну. То есть много мест Писания, которые говорят о том, что по правилам этого закона сеяния жатвы действует духовный мир. Мы отметили с вами эти два стандарта. Третий стандарт, который мы вывели или выявили из Писания, стандарт, который отметил Сын Божий. И Иисус, это притча о сеятеле. Иисус сказал, что кто не понимает этой притчи, тот не может понять духовный мир. Поэтому притча о сеятеле является очень важной, так как она является базовой. Притча о сеятеле – это учение. Никогда не путайте. Это учение, это не Евангелие. О чем сегодня у вас в церкви проповедовали? О, в церкви у нас проповедовали Евангелие. На какую тему? Что значит Евангелие на какую тему? А что там было? Было Евангелие на тему притча о сеятеле. Все, каламбур. Писание говорит, что Иисус, когда не мог никого исцелить, а вот как раз исцеление напрямую связано с Евангелием, он начал учить. Учение, которое есть притча о сеятеле, имеет свою фундаментальную цель. Всегда очень важно знать цель любого учения. А вот учение, которое есть притча о сеятеле, является фундаментальным тем, чтобы именно в этом учении Иисус раскрыл, как и что делает Бог, и с какой целью Он делает то, что Он делает. Также Он раскрыл, как и что делает сатана, и с какой целью Он делает то, что Он делает. То есть буквально через это учение снялась занавесь духовного мира, и в духовном мире стали очевидны инструменты, как Божьи, так и сатанинские. В этом и есть фундаментальность этого учения, так как через это учение человек, рожденный свыше, взяв это учение, притча о сеятеле, как духовные очки, начинает истинно видеть процессы любого события, описанного в Писании. Вы можете взять эту притчу, как учение, как духовные очки, и любую ветхозаветную историю пропустить через эту историю, через эту притчу. И она вам откроется в совсем другом свете. Истинно. Верующие обычно это не практикуют. Почему? Потому что они к притче о сеятеле относятся просто как к рассказу. Иисус сказал, кто не понимает этой притчи, вообще не может понять ни одной притчи. То есть это стартовое, это духовные очки. Притча о сеятеле помогает, слышите, помогает слушателю Евангелия не уклоняться в сторону. Потому учение направлено на то, чтобы правильно принимать от Евангелия. Все цель всех учений, чтобы слушатель Евангелия принял все, что говорится в Евангелии. Евангелие одно, а учений много. Но цель всех учений – Евангелие. Я просто некоторые вещи отметил. Хорошо, поэтому сегодня мы продолжаем с вами рассматривать притчу о сеятеле. Мы ее не подробно рассматриваем. Мы лишь основные моменты. Потому что притча о сеятеле должна быть в вашем уме. Это Марка 4 глава. Вообще Марка 4 глава, вся глава удивительная. Потому что в этой главе раскрываются столько фундаментальных истин Царства Божьего. И вам нужно уделить внимание, чтобы тщательно, глубоко изучить Марка 4 главу. Хорошо. На прошлой встрече мы с вами отметили уже некоторые основные аспекты из притчи о сеятеле. И я хочу их напомнить. Первое, что я хочу отметить из притчи о сеятеле. Номер один. Что... В притче о сеятеле Бог является сеятелем слова. Бог, сам Бог. Брат Олег, а какое слово Бог сеет сейчас? Чтобы вы никогда не путали. Я знаю, что когда верующие иногда слышат слово «слово Божье», они думают про всю Библию. С одной стороны, это правильно. С другой стороны, когда используется слово в книге Деяний или в Евангелии Нового Завета, то там делается ударение не на всю Библию, а на клятву или на обетование. Потому сеятель сеет клятву или говорит то, что Бог пообещал исполнить в семени Авраама. Пообещал, клятва, обетование. Поэтому Бог есть сеятель, а слово, семя, это Евангелие, радостная новость или каждое Божье обетование. почва, которая находится в притче, это дух человека, в которое попадает или не попадает Евангелие. И еще раз отметим Антихриста. Антихрист. Именно Антихрист – это то слово, которое верующим помогает правильно сориентироваться о том, что делает сатана в отношении слова. И мы с вами говорили, что основным объектом Антихриста является не сам человек, а слово, так как Антихрист в переводе с греческого означает «выступающего против Духа Господня». Дух Господень пребывает на Слове Божьем. Потому цель сатаны всегда остается одна – похитить носитель Духа Господня. Потому что если нет носителя Духа Господня, Слова Божьего, то человек остается без Духа Божьего. А если человек без Духа Божьего, то сатана его очень легко поражает. Потому цель сатаны в притче о сеятеле не сам человек, а Слово. Слово, помазанное Духом Божьим и силой. Об этом важно очень помнить. Хорошо, поэтому притча о сеятеле открывает Царство Божье и раскрывает царство тьмы. То есть вот это универсальная притча, это удивительная притча. Если вы хотите знать, как действует Царство Божье, смотрите притчу о сеятеле. Если вы хотите посмотреть, как действует царство тьмы, смотрите притчу о сеятеле. Если вы хотите знать, как Бог хочет действовать в вашей жизни, смотрите притчу о сеятеле. Если вы хотите увидеть, как сатана может действовать в вашей жизни, смотрите притчу о сеятеле. Брат Олег, а если я хочу смотреть, как я хочу действовать, смотрите притчу о сеятеле. Потому что притча о сеятеле, мы видим три участника. Первым участником выступает Бог. Вторым участником выступает человек. И третьим участником выступает сатана. Человек посередине. Человек посередине. Хорошо, итак, мы продолжаем притчу о сеятеле очень коротко рассматривать. На прошлой встрече мы с вами закончили на первой почве. Это посеянное при дороге. Именно так отметил Иисус эту группу людей. То есть посеянное при дороге – это группа людей. Это не просто лежащие при дороге и слушающие. Нет, посеянное при дороге – это группа людей, качество духа которого – сравниваются с дорогой. Твердые, не принимают. Я сейчас не буду напоминать все аспекты с этой почвы подробно. Мы переходим со следующей почвы. Напоминаю вам, что мы не проходим подробно эту притчу. Подробно эту притчу вы можете послушать в материалах, которые называются «Сила Божья для человека». Там я подробно разбирал эту притчу с вами, уделял ей много времени. Сейчас мы оперативно проходим с целью разворота важности для обновления вашего ума и определенные ценности я отмечаю. Итак, следующая почва – это посеянная на каменистом месте. Это вторая группа слушателей слова. Вы знаете, удивительно, что когда в церкви проповедуешь, там присутствуют почти все четыре вида почвы. В свое время меня расстраивало, как пастора, который только вступил в пасторское служение, что когда проповедуешь с кафедры, результат абсолютно разный у всех. И я всегда думал, ну как так, что вроде все сидят в зале, а потом общаешься со всеми, и такое впечатление, что большая часть людей в зале вообще отсутствовала. И спустя какое-то время Дух Божий показал мне притчу о сеятеле. И тогда я понял, я верю, что это будет больше процент, но в притче о сеятеле вижу, что только 25% присутствующих – это те, которые приносят плод. И то разные – 30, 60, 100. И в какой-то степени я понял определенные вещи. Хорошо, читаем толкование притчи. Марка 4 глава 16 стих на каменистом месте. «Подобным образом или точно так же и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово Евангелие, радостную весть, тотчас с радостью принимают его». То есть другую группу людей, также услышавших Евангелие, Господь Иисус назвал каменистая почва. Вообще это удивительные люди. В церкви они всегда заметны. Брат Олег, не понял. В церкви они всегда заметны. Там написано, еще раз прочитаю вам. Услышав слово, тотчас с радостью принимают. Они никогда не скрывают свой восторг. Они либо выбежат, пробегут там, либо побегут куда-то еще. Они будут ликовать, они будут подпрыгивать. Они ликуют всегда. Они радостны всегда. Вы знаете, я столько раз сталкивался с ними, я всегда был удивлен. Но почему они так поступают в конце? Начавши по духу. Я в свое время что, думал, что таких, до таких людей Богу так легко. Ох, какой он огненный. Ох, какой. Как меня эти люди иногда встречают в церквях. Сейчас, конечно, я уже трезво смотрю на это. Я понимаю, что надо быть внимательным к таким людям, так как они еще растут. И ликование еще не показатель зрелости. Поэтому я смотрю на все сейчас через притчу сеятель. Благодарение Богу за эти духовные очки. Поэтому эти люди внешне просто привлекают в себе внимание своим восторгом и ликованием. Если бы не одно «но». Если бы не одно «но», о котором отметил Иисус. Но не имея в себе корня, они неукорененные в Боге, младенцы, и непостоянны в слове. Слышите? Неукорененные в Боге и непостоянны в слове. То есть они любят шумные служения. Я сейчас никого не обвиняю. Я сейчас просто хочу, чтобы вы могли выявить, увидеть и работать над собой. Над собой. Над собой. И если вы находите в себе такое, то разберитесь с этим. Покайтесь и начинайте работать над собой. Чтобы вы не были ни в коем случае этой почвой. Но не имея в себе корня и непостоянно. То есть очевидно, что это поверхностные люди. Они принимают Слово Божие лишь на поверхности своего ума и никогда не дают Слову укорениться в своем духе. То есть оно и в духе на поверхности. И вот что происходит дальше. Вот что происходит дальше. Потом, после проповеди Слова, когда настает скорбь или гонение за Слово, тотчас обижаются. То есть при благоприятных обстоятельствах они якобы с дерзновением веруют, при неблагоприятных сразу уносят их в сторону или они обижаются. То есть когда все хорошо, все хорошо. И они будут с вами танцевать и все. Но когда все плохо, они могут кинуть в вас камень. Главное, спиной не поворачивайтесь. Я уже столько раз это пережил. Вы знаете, для меня вот притча о сеятеле, я просто благодарен Богу за нее. Потому что она столько раз меня выручала и продолжает выручать. Я имею в виду в каком плане? У меня трезвое отношение к любому поведению любого дитя Божьего. Я раньше радовался таким людям, когда они радостно меня встречали, обнимали. Я думал, вот на них можно и положиться. Вот на них можно и положиться. И слава Богу, что Бог мне не давал этого сделать. Потому что они всегда выступали первыми инициаторами, которые кидали камень. То есть они, потом другой, дети. Без обид будет сказано, дети. Я хочу, чтобы вы просто понимали, это не обвинение, это просто зрелое отношение. Ликование еще не показатель, что вы можете поручить ему что-то больше, чем кому-то другому. Потому что иногда мы смотрим, о, смотрите, как он жаждет Бога. О, смотрите, что он делает. Поручу-ка я ему. И потом будете сами это все делать. Это не показатели. Я уже прошел эти все этапы. Я хотел бы, чтобы вы трезво оценивали ситуацию. Никогда не руководствуйтесь чьими-то эмоциями, как показателя, что он для Бога на амбразуру. Вопрос только, кто будет амбразурой. Хорошо. Итак, следующее, что я хочу отметить в этой почве, что в отношении этой почвы сатана применяет два инструмента. Два инструмента. Это скорбь и гонение. Вот как раз сегодня мы рассмотрим эти два инструмента. Но прежде чем рассматривать эти два инструмента, я хочу еще три истины открыть вам сегодня в отношении сатаны. Три истины. Потому что прежде чем рассматривать его инструменты, мы должны кое-что о нем узнать. Кое-что. Первая истина, которую я хочу, чтобы вы знали, прежде чем мы будем рассматривать его инструменты, вы всегда должны помнить, что сатана ангельское существо. Всегда об этом помнить. И как ангельское существо, он находится несравненно ниже уровнем вас, как созданы по образу и подобию Божьему. Несравненно ниже. То есть, если бы можно ему было упасть ниже земли, он бы упал ниже земли. А так упал на землю, потому под вашими ногами. Несравненно ниже. К чему я сказал, что это ангельское существо? Это говорит о том, что без вашего участия, без вашего разрешения, без вашего согласия в вашей жизни он даже шага ступить не может. Потому что он 2:0. Он аннулирован, списан. Брат Олег, а я думал. А кто вам сказал, что надо думать? Написано. Кто вам сказал, что надо думать? Сам много пустил слухов в отношении себя. Брат Олег, если он такой, то почему его изгнать не могли? Подождите, это уже другой вопрос. Это другой вопрос, почему из кого-то не могли что-то изгнать. Это другой вопрос, почему кто-то не освободился. Это другой вопрос. Если кто-то не освободился, это не значит, что тот, кто в нем, могущественный. Это ни в коем случае об этом не говорит. Это говорит совсем о другом. Когда ученики не могли изгнать из человека определенного духа, то Иисус просто сказал, этот дух изгоняется постом и молитвой. То есть сказал, проблема не в том, что он сильнее всех остальных, а просто в отношении его стратегия другая. То есть надо слово знания использовать, слово мудрости, развлечение духа. У вас это все есть. Стратегия другая. Другое дело, что есть люди, которые Бог призывает целенаправленно к этому. И они разбираются очень быстро, потому что у них есть чувство, навык уже. Все, они четко ориентируются, что за бес, что за дух. И они быстро разбираются, и все. Конечно, когда человек не в этом вопросе не помазан, в этом вопросе только учится, то он может молиться, и ничего может и не произойти, потому что нет должного опыта. Но по ходу он будет формироваться. Хорошо, поэтому я делаю сейчас на это ударение, чтобы вы понимали, что сатана в вашей жизни без вашего участия, без вашего разрешения и шага ступить не может. По этой причине он формирует определенные давления, создает определенные обстоятельства, чтобы вы своими словами, своими поступками сами то ли дали ему место, то ли сами остановили действие Духа Божьего в своей жизни. Без вашего разрешения и участия он это сделать не может. Вернее, и наверняка слышали не раз такое выражение. Брат Олег, я хотел, но а так сложились обстоятельства. Если вы будете рассматривать обстоятельства, то вы всегда узнаете причину и виновника. Обстоятельства не берутся ниоткуда. У них всегда есть источник. А вот источник говорит и о цели. Брат, знаете, так сложились обстоятельства. Я так хотел приехать на служение. Но сложились так обстоятельства, что я не приехал. Вы знаете, что вчера было служение исцеления? Да, я заболел, хотел прийти и заболел. Сколько разных таких вещей можно слышать? Ну, слава Богу, за притчу все эти. Хорошо, первая истина понятна. Сатана, как ангельское существо, в классе ангельских существ, намного ниже уровнем человека, как созданного по образу и подобию Божьему. Сатана, как ангельское существо, в классе ангельских существ, не может действовать в жизни человека без его разрешения, без его участия. Есть, зафиксировали. Вторая истина, которую вам важно помнить. Дух Антихриста, применяя или применяет свои инструменты, оказывает воздействие на человека в естественном физическом мире. Зафиксировали это? Не в духовном, а в естественном физическом. В естественном физическом мире на вас можно оказывать какое-то давление только через 5 органов чувств. Больше никак по-другому. Следовательно, 5 органов чувств, которые у вас есть, являются тем, что сатана еще периодически использует, чтобы достигнуть вас. Потому живущий по плоти, Писание говорит, Богу угодить не может. Потому что плоть на сегодняшний день еще пока контактирует со средой, где находится сатана. Поэтому если вы не будете жить 5 органами чувств, не будете ими руководствоваться в принятии решений, но будете руководствоваться Словом Божьим и Духом, то вы в зоне недосягаемости для сатаны. Не, я не говорю, что 5 органов чувств не важны, но они не являются руководящими. Руководящими являются Дух Божий и Слово Божие. Поэтому 5 органов чувств имеют свою миссию, но они не руководящие или не те, кто должны вас вести. Поэтому сатана использует свои инструменты, которые мы будем рассматривать, в сфере чувств, а цель в сфере духа. В естественном физическом мире он их применяет, а цель в сфере духа. Потому само соприкосновение, давление, атаки, инструменты, которые мы будем рассматривать, вы будете сталкиваться с ними в сфере чувств. А основная цель в сфере духа – слово. Слово Божье в вашем духе. Есть вторая истина, закрепились, что сатана использует свои инструменты в сфере чувств, но его цель в сфере духа. Есть. И третья истина, которую также вам нужно усвоить, что те скорби и гонения, о которых мы будем с вами говорить, сатана использует в первую очередь в жизни тех, в ком есть слово. Усвойте это тоже. Вы наверняка замечали, что когда вы попадаете на помазанное служение, где помазание Божие, где Слово Божье, выходя из служения на следующий день или через день, вы испытываете на себя разные формы давления. Особенно, если это служение исцеления в области исцеления. Брат Олег, вы знаете, пока за меня не помолились за исцеление, и болячки не вылазили. А вот пошел на служение исцеления. Я просто сидел, я даже не выходил к кафедре. Я просто сидел и слушал. И благодарил Бога, как мне говорили, благодарите Бога за то, что вы приняли свое исцеление. Я поблагодарил Бога. И через 2 дня такое впечатление. Конечно. Конечно. И цель этого всего, этих всех впечатлений, похитить то слово, которое вы слышали на служении, с которым вы согласились. Так, а если я не соглашусь и противостану, то это слово сделает свою работу. То, для чего Бог его послал. Но сатана будет делать все, чтобы создалось впечатление, что ничего не работает. Царство Божие. Если бы верующие поняли притчу о сеятеле, сколько бы теорий умерло, и многие теории умирали бы прямо за этим местом. Я имею в виду за кафедрой. Потому что некоторые теории имеют свое место лишь по причине того, что те, кто слушает, не различают, не понимают, что и как происходит. Поэтому притча о сеятеле является для ума духовным стандартом. Слава Богу за эту притчу. Я столько раз получал свободу через эту притчу и продолжаю получать. Хорошо, итак, рассмотрим 2 инструмента сатаны, потому что третью истину я отметил, что скорбь и гонение приходят за слово. То есть основная причина – это слово. А теперь рассмотрим эти 2 инструмента сатаны. Скорбь и гонение. Начнем со скорби. Очень коротко. Мы не будем подробно эти все вещи рассматривать, потому что тема скорби – это вообще длительная, большая тема. Я как-то в свое время думал эту тему рассмотреть глубоко. Потом я понял, что это столько материала. Поэтому я очень оперативно дам основные моменты, связанные со скорбью. Если вы посмотрите в толковом словаре определение слова «скорбь», то оно звучит как… глубокая душевная боль, утрата мира, вызванная потерей. Если вы будете смотреть определение слова «скорбь» в Библии, будьте очень внимательны. Потому что в Библии есть 2 вида скорби. 2 вида скорбь. Первая скорбь, которая говорит Иисус в притче о сеятеле. Вторая скорбь – это скорбь, которая преследует верующих в результате гонений. Это 2 разные скорби. Нельзя их путать. Верующие путают. как-то, когда я давал на радио Эммануил вот эту тему, связанную со скорбью, мне столько звонков было. И все эти звонки, конечно, опирались на книгу Деяний, на другие послания, где апостол Павел очень часто говорил о том, какие скорби он проходит. А я сказал, что скорбь от сатаны. Вернее, Иисус сказал, что скорбь от сатаны. У верующих просто нет границы. Разделение, что приходит от сатаны, а что приходит как результат гонений от сатаны. Там скорбь является результатом гонений, а здесь скорбь инструментом. Это немножко разные вещи. Их нельзя путать. Поэтому нет причин ссориться, нет причин ругаться, есть причин исследовать. Я буду говорить о скорби, которую говорит Иисус. Скорбь, о которой говорит Иисус в притче о сеятеле. Это скорбь, как душевное переживание, связанное с утратой чего-либо или с утратой кого-либо. Утрата – основная причина. Утрата. Я сейчас говорю о скорби, как и об инструменте сатаны. Не о скорби, о которой говорит апостол Павел. Он говорит, я хвалюсь скорбями. Он не об этой скорби говорит. Он бы не хвалился делами сатаны в своей жизни. Потому те скорби, о которых он говорит, это скорби как результат гонения, которое на него оказывалось постоянно. Это разные скорби. Если на вас оказывается гонение, мы о гонении еще поговорим, и вам тяжело, и это, конечно, определенного рода угнетение, то вот это скорбь. И она отличается от той скорби, которую говорит Иисус. Не путайте их. И не спорьте никогда, если захочет кто-то вам спорить на эту тему. Это не тема для спора. Хорошо. Поэтому мы будем говорить, что есть скорби как результат гонений, и есть скорби как результат утраты. Возвращаемся к скорби, о которой говорит и Иисус. Каковы причины или в каких случаях у человека может появиться скорбь? Или в каком случае сатана сразу задействует этот инструмент? С какой целью? Напомните, цель инструментов сатаны – похитить слово. Давайте посмотрим, в каких случаях сатана сразу применяет этот инструмент, чтобы похитить слово в жизни верующего. Первое. Смерть близкого человека. Чувство утраты. Чувство утраты. Это не период скорбеть. Да, это нелегко, никто не сказал. Но если вы позволите скорби углубиться, то есть вероятность, что можно потерять даже и рождение свыше. Это серьезные вещи. Второе. Разочарование в человеке, с которым вы уже прожили большую часть жизни и посвятили ему много времени, а он вас оставил. Либо в отношении вас поступил несправедливо. И может прийти скорбь, чувство утраты. Чувство утраты – напрасно прожитое время. Я посвятил тебе лучшую часть жизни, а ты ее просто всю заплевал. Разочарование, чувство утраты. Утраты жизни, времени. Третье. Покупка или продажа чего-либо дорогого. Вы купили что-то очень дорогое, а потом осознание глупости сделанного. Я же на этом все деньги потратил. Зачем оно мне надо было? Знакомая картина, да? Я знаю, что многим знакомая. Когда знаете, что «О, акция!» Да вы зайдите здесь в «Глобус», там сплошные акции. Висят штаны, скидка, сверху цена 2000, снизу 500 гривен. Они и 500 не стоят. Это просто развод на жадность. О, 2000, о, я скажу, что 2000. Да перестаньте, они 2000 вообще никогда не строили. Это написали специально для тех, кто читает так. Еще раз, покупка или продажа чего-либо дорогого, а потом осознание глупости сделать. То есть деньги потеряны, все, не вернуть. Жалко. И сразу чувство утраты. Следующее, четвертое. Поступки или действия, на которые потрачены много усилий и средств, но которые не принесли никакой пользы. Чувство скорби приходит. Чувство совести. Это особенно, знаете, когда вы над кем-то трудитесь, рассказываете, служите, молитесь за него, молитесь, служите, ночами идете к нему, а он потом грязью вас где-то взял и облил.
За что?
Чувство скорби, чувство утраты. Пятое. Финансовые вклады, сеяние десятины, которые от людей вернуть невозможно. Это вообще парадоксальная область в скорби. Хорошо, ну я не буду подробно это рассматривать. Вообще есть еще разные виды причин скорби. Вы сами их знаете, и я не буду всех перечислять. И вот что я хочу сказать. У сатаны есть бесы, которые конкретно отвечают за скорби и угнетения на земле. То есть бесы эти, они именно активно действуют в том случае, когда у вас произошла какая-то утрата, существенная утрата. Они сразу включаются, чтобы через эту утрату загнать вас в угол скорби. Чтобы вы забыли обо всем, что вокруг вас. И цель, послушайте внимательно, чтобы эта скорбь через вас стала передаваться и на других. Это помните? Помните, как Давид скорбел о Авессаломе? И эта скорбь передалась как инфекция на всех остальных. И военачальник Давида сказал, если ты не исправишь ситуацию, то ты потеряешь все, что у тебя есть. Вот цель, детка. Скорбь. Казалось бы. Вы знаете, мы привыкли скорбеть. Ностальгическое вспоминание о колбасе с салом. Какие были времена? Вы еще не знаете, каким предстоит быть. Я имею в виду для вас, как рожденных свыше. Так что не разменивайте. Скажите наоборот. Ох, каким временам предстоит быть с Господом? Слава Богу, что мусор прошел. Старое прошло, теперь все новое. Не позвольте этому ностальгическому духу вспомнить, какой у вас был велосипед в 41-м. И его... Именем революции. За что? Хорошо. Обращаемся. Итак, мы видим, что есть бесы, которые отвечают за то, чтобы угнетать вот это чувство скорби, чтобы вы передавали его другим. Это как закваска передавалась и оказывалось влияние. Какие яркие бесовские проявления, как давление на ум человека, мы можем ответить, как в результате работы скорби? Острое чувство вины и ярости по отношению к людям. Это уже скорбь работает. Острое чувство вины и ярости по отношению к людям. Следующее. Тяжелое чувство безысходности и безразличия. Мы называем это депрессия. Следующее. Навязчивые суицидные мысли или мысли о самоубийстве. Зачем? И пошло. Следующее – употребление наркотиков или злоупотребление алкоголем. Это все тоже из той же области. Влияние духа скорби, и человек ищет покой своей души и находит его якобы там. То есть очевидно, что эти бесы не только пытаются угнетать одного, но хотят угнетать всех через этого одного. И цель скорби – никогда ничему вас не научить. О, брат Олег, так хорошо, что я прошел скорби. Чему ты научился? Я научился терпеть. Но у тебя есть дар долготерпения. Ты мог бы и там его попрактиковать. Терпеть что, болезни? Терпеть немощи? Их не надо терпеть. Им надо противостоять. Поэтому цель скорби никогда не была вас чему-то научить. Но цель скорби всегда была у вас похитить слово, разрушить, уничтожить. Поэтому Иисус в одном из своих учений сказал, как не только справиться с скорбью, но никогда не давать ей места. И это классическое учение. Вот как оно звучит. Матфея 10 глава 37 стих. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Другими словами можно сказать, кто не поставит Господа и Его волю на первое место во всем, не может выстоять в искушениях через близких и родных. И Дух Господень в жизни такого человека будет угашаться или угашен. Знаете, основные давления каждый человек в основном переживает через близких людей. И Бог хочет, чтобы, расставив правильно порядок ценностей, вас никогда не ранили, даже близкие вам люди. Поэтому первая заповедь – это хорошая защита от скорби. Хорошая защита от скорби. Первая заповедь. Возлюби Господа Бога твоего. Поэтому посвящение Господу – это метод противостояния и скорби. Если для вас самое ценное на этой земле будет только Бог, вас никогда никто ни в какой ситуации в скорбь привести не сможет, как бы они ни пытались. Брат Алиха, если я все потерял, все кроме кого? Кроме Бога, то ты ничего не потерял. Ничего. 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 Хорошо. Итак, к какому выводу мы можем прийти в результате этого, изучения этого инструмента? Вывод следующий. Скорбь отводит взор от человека от Духа Божьего, в духе человека, и приводит его к проклятию или к смерти. Скорбь всегда отводит в сторону. Просто все взоры в сторону. Скорбь создает такое впечатление, что Бог про вас забыл, и вы никому не надо. Все. Чтобы вы перестали обращаться к Библии, к Слову, к обетованию, к Богу, к Духу Божьему, к детям Божьим. Все. Чтобы вы уединились, закрылись в погребе, запаялись там. Все. Никогда этого не делайте. Никогда. Следующий инструмент сатаны. Мы оперативно очень проходим. Сейчас оперативно рассмотрим гонение. Хотя гонению, конечно, можно посвятить. Тоже много времени. Но мы очень оперативно рассмотрим гонение. Гонение. Что такое гонение? В толковом словаре гонение – слово следующее. Моральное или физическое давление за сделанный человеком выбор или принятые им решения. Вообще область гонений в каждой стране своя. То есть в каждой стране есть свои специфики гонений. Мы с вами живем в стране, в которой якобы гонений нет. Но это якобы. Потому что есть другие формы гонений, которые существуют в нашей стране. Просто они, может быть, не ярко выражены, такие как в Турции, такие как в других странах. Они здесь другого формата. Но они есть. Они есть, они существуют в каждой стране. Даже где такая свобода, но там тоже есть гонения. Я не буду сейчас подробно все аспекты гонений делать, но всегда помните, что цель гонений – оказывать давление на сделанный человеком выбор. Когда вы сделали выбор, и этот выбор соответствует Слову Божьему, то будет проводиться соответствующая работа в отношении вас, о которой мы говорим «гонение» за сделанный вами выбор. Кто совершает или какие духи в основном совершают гонения? Это дух лжи и дух религии. Они всегда действуют в паре. Дух лжи и дух религии. Это основные из духов, которые чаще всего оказывают гонение на евангельских христиан. На тех, кто принимают движение Духа Божьего. Дух религии, дух лжи, он всегда тут же начинает создавать вокруг такого человека разные формы давления. С какой целью? Чтобы свести веру этого человека в Бога на уровень обрядов и ритуалов. Обрядов и ритуалов. Вы знаете, в чем основная особенность обрядов и ритуалов? Любых. Чтобы человек стал полагаться на способности тела и действий тела. Живущий по плоти Богу угодить не может. И если человек переводит свои взоры на то, что делает его тело, на какие-то обряды, на какую-то последовательность действий, в этом нету веры. А если в этом нету веры, в этом и не будет спасения. Потому что без веры Богу угодить невозможно. Потому все ритуалы, которые существуют только, всегда их одна цель, чтобы человека не было веры. Нет веры, нет и участия Божьего в этом. И, конечно, гонения в этом направлении выполняют свою роль. Потому вам всегда или на вас всегда оказывают гонения, когда у вас есть четко выраженная позиция. Когда вы говорите о Духе Божьем в своем духе, о дарах Духа Божьего, всегда есть попытка вас поработить или угнетать вас. Потому гонение – это диктатура и попытка порабощения человека. Порабощение во что? Порабощение в религию. В религию. Дух Антихриста, перекручивая Слово Божье о Духе Божьем, старается представить проявление Духа Святого и силы как бесовские проявления. Мы знаем это в служении Господа Иисуса. Дух Антихриста представляет дары Духа Святого, проявления Духа Святого, опять-таки как бесовские проявления, ставя под сомнение любое движение Духа Божьего. Поэтому основные противостояния всегда в тех местах, гонения я имею в виду, где есть движение Духа Божьего. Там происходит определенный конфликт. Яркий пример духа гонения, религии и лжи – это Савл. Яркий образец гонителя. По ревности – гонитель. Если вы хотите изучать, как действует дух религии и лжи, изучайте Савла, идущего в Дамаск. Я имею в виду до этого момента. И вы можете увидеть, как это действует. Гонитель. По ревности гонитель. С какой целью? Уничтожать все, что связано с Духом Божьим. Поэтому цель гонений также не для того, чтобы кого-то чему-то научить. Цель гонений – угасить. Ставить сопротивление, ставить препятствие движению Духа Божьего. И вы знаете, что очень важно отметить? Заметьте, что гонения никогда не совершаются непосредственно самими бесами. Они совершаются через человека, правильно? Апостол Павел пишет об этом, что наша брань не против плоти и крови. То есть поймите, если на вас оказывается гонение, то виноват не человек, а тот, кого он слушает. Потому наша брань не с человеком, а с тем, кого он слушает. О, братали, хотите, я вам скажу про того человека. Что он на вас говорит? Это не он. А кто же это? Это кто-то через него. А он его слушает. Я не собираюсь обижаться на людей, тем более на тех, кто приняли Иисуса своим Господом. Даже если они что-то делают неправильно. Милость превозносится над судом. И суд без милости к не оказавшему милости. Поэтому, какие бы их поступки ни были, помните, наша брань не против плоти и крови. Потому в момент гонения, которое на вас может совершаться, всегда помните, не человек виновен, а тот, кого он слушает. Это будет правильное отношение к гонениям. Потом Писание говорит, молитесь за обижающих вас. Молитесь за них. В каком плане? Чтобы они не давали места дьяволу. Потому что Писание говорит, что кто касается вас, касается десницы Господней. Помните, когда они оказывают давление на вас, они вызывают на себя суд. И, возможно, их вы больше не увидите, если вы не будете за них молиться. Это серьезная вещь. Так что если наша часть, когда оказывается на нас гонение или давление, молиться за тех, кто оказывает на нас гонение. Какова цель этого инструмента гонения? А ну как вы скажите? Скажите, какова цель инструмента гонения в вашей жизни? Против вас, если вдруг это начнет применяться. Слово. Не вы, слово. Слышите, не вы. Слово. Поэтому тогда почему они хотели, чтобы я ушел из церкви? Нет, это просто провокация. На разных почвах, на разных уровнях. Основная цель – слова. Слово. Слово. Всегда остается основная цель инструмента сатаны – гонения – слово. Поэтому храните слово. Храните слово. Храните мир. Храните свой дух. Не поддавайтесь провокациям. Если вы эмоционально не сдержаны, то лучше вам оставить такую провокацию. Или учитесь быть сдержанным. Потому что сатане особенно легко похищать слово у тех, кто эмоционально не сдержан. Особенно, если кто-то им скажет, а вы знаете, что про вас сказали? Кто сказал? А ну скажи, кто сказал? И он уже готов бежать драться. Конечно, ему скажут кто. И, конечно, он побежит. И, конечно, они поругаются. И, конечно, там будет проблем. И, конечно. И потом того человека полгода просто выбивает из колеи. Полгода, иногда и год. И скажите, кто победил? Это сразу же как празднуют День Победы. Кто победил? Столько мертвых. Кто победил? О, я ему дал. Вот это дети. Скорбь и гонение приходят за слово. И цель – слово. Поэтому больше всего хранимого храните дух. Там находится слово, там источник жизни, там Божие присутствие. Оттуда приходит сила освобождения, оттуда приходит сила исцеления, оттуда придет и сила, чтобы противостоять скорби и гонения. Оттуда придет сила. Потому что Писание учит нас, что Бог никогда не оставит и не покинет вас. И какие бы инструменты ни использовал сатана, если вы будете держаться Бога, держаться Его Слова, то ни одно оружие сатаны, созданное против вас, не будет успешно. Но всегда помните, совершенная любовь – это то, чего вам нужно держаться всегда. Потому что любовь никогда не терпит поражения. Любите людей. Братья, за что? Спросите у Бога, за что. Он вам объяснит это из Писания. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Мы сегодня рассмотрели еще одну почву. У нас осталось с вами две почвы. Вот. И там уже Бог будет дальше показывать, как мы будем действовать. Притча о сеятеле. Марка, 4 глава. Проведите время, изучите, поразмышляйте. Удивительная притча. Удивительная притча, проливающая свет на духовный мир. Отец, мы благодарны Тебе за притчу о сеятеле. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь наши духовные глаза, чтобы видеть духовный мир. Чтобы каждый из нас был эффективным делателем в Твоем Царстве во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое небесное служение и за то, что каждый присутствующий становится эффективным подданным Твоего Царства, влиятельным подданным Твоего Царства, эффективно действующим в молитвенной комнате. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя, Господь. Благодарим Тебя за Твой труд над каждым из нас лично. Спасибо Тебе за Твое помазание, за действие Твоего Духа силы и за то откровение, которым наполняется Дух каждого присутствующего, и они больше никогда не останутся прежними. Мы также верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом Отцом, чтобы каждый из нас, Твоих подданных, живя на этой земле, имел жизнь, имел с избытком, исполнил свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка, был благословением для многих народов и богатый на всякое доброе дело. Да, Отец, мы благодарны Тебе за Твоего Сына, за то, что Он помазан, чтобы в славе Его были восполнены все наши нужды. Спасибо Тебе, Господь. И мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса. И говорим, стократный урожай для обеспечения жизни и призвания, для обеспечения быть благословением для многих народов. Поднимайся, стократный урожай, и приходи в руки сеющих семя во имя Иисуса. И мы принимаем, что прямо сейчас урожай поступил во имя Иисуса. А тебя, сатана, мы связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за то, что мы да будем благословением для многих народов и да исполним свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе за это благословенное время Царства Божьего на земле. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас, и мы больше никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь.